первое, что ответственный за грех – это кто? Сам человек. Никто нас не может, дьявол не может вас заставить делать грех. У него нет полномочий таких. Бесы не могут вас заставить делать грех. Иисус Христос находился, Дух повел его в пустыню на 40 дней искушать его. У Иисуса была власть сказать, когда дьявол подошел к нему, убирайся отсюда. Или нет? Он перед крестом говорит, мне только щелкнуть надо, и здесь легионы будут ангелов стоять. Однако Христос как во время испытаний в пустыне не проявляет эту власть, а действует как человек. Другими словами, дьявол сидит и 40 дней ждет, когда Иисус что сделает? Когда Он выразит свое желание словом. И как только Иисус выражает желание, тут как тут подходит дьявол и говорит, вот тебе камень, давай делай хлеб. Взалкал, есть захотел, хотел. Вот эти хотел берет дьявол, и эти хотел использует против нас. Хотел – это его союзник, это называется эпитумиас или эпитумия на греческом. Это похоть часто переведена в русском языке. Это вожделенное желание, это желание юношеских похотей убегай, написано 2 Тимофею, 2 глава. Почему? Юношеский, потому что, вы знаете, что это не значит женщин там или там мужчин. Юноши, вспомните подросткам, когда вы были или ваших подростков, кто есть. Дай сейчас немедленно, и пока не... Он спать не будет. Я помню, я был подростком, и я один раз уснул, и маме сказал, Сережа придет, ты меня обязательно разбуди, мой друг. И вдруг я просыпаюсь днем, я говорю, Сергей приходил? Она говорит, да, приходил. Ты почему его меня не разбудил? Я босиком бежал, искал, где эти... Для меня это было юношески, да? Это мир рушится. Сергей, меня не разбудили, Сергей приходил. Вот он говорит, в юношеском возрасте эти похоти, они особенно видны у подростков. И мы говорим, этот переходный возраст. Братья и сестры, это благословение. Пока они не научились их прятать, эти похоти, у нас есть что взять и им говорить, смотри, ты хочешь больно многого. Откуда зависимости появляются? Мне сейчас то, что я хочу, и побольше. Это все юношеский возраст, там все идет, и нам их надо научить. И нам с вами Писание говорит, юношеских похотей, желаний, которые непреодолимы, сейчас возьму и столько, сколько мне надо. Беги от них, разворачивайся и беги. Вспоминайте Иосифа. Что он сделал? Он же там дискутировать начал с ней, демонов гонять там или что? Разворачивается и бежит в прямом смысле слова. Не надо никого гонять. Наша проблема я. У меня внутри сидит идол, который меня заставляет делать грех. И дьявол, он только ждет. А куда ты смотришь все время по сторонам? Где на интернете, на каких сайтах ты сидишь, и телевизионные программы, какие тебя интересуют? Он сидит и наблюдает за мной. Ах, вот чего ты хочешь. Ему надо хочешь мое. И все. И он берет это хочешь и начинает мне на это хочешь. И потом еще я набираюсь смелости и... Будет так, как я сказал, а не как по-другому. Вау. Я вам про себя рассказываю. Что думаете, про кого-то, что ли? Ничего себе. А вы слышали такое выражение, со мной нельзя так разговаривать? А что это такое? Ты как себя сейчас ведешь? А как надо? Как я хочу. А другой стоит, говорит, да нормально он вроде себя ведет. Вы будете как кто? Как боги, знающие добро и зло. Он все время против нас, и грех, он внутри нас живет. Этот эпитумия, она внутри нас, похоть, она живет в нас внутри. И Павел говорит, бедный я человек. Мы это все с вами говорили. Римлянам 7 глава. Бедный я человек. Павел употребляет еще выражение, плоть такая. Павлу есть выражение хорошее, плоть. Он говорит, есть плоть и есть дух. Внутри. И плоть, и дух, они воюют, противятся друг другу. Так вот, плоть – это и есть наша греховная натура. Я хочу. Хочунчик – это наш самый большой враг внутри нас, потому что он все время чего-то хочет. И Бог говорит, вы будете радостны и счастливы здесь на земле, если ваше «хочу» с Божьим «хочу» совпадет. В Евангелии от Иоанна написано, «И все, что не попросите у Отца Моего Небесного во имя Мое, даст вам». Это не магическая формула. Кто и во имя Иисуса Христа употребляет как магическую формулу, он именно это и получит назад. Магические действия. Это называется, если вы возьмете 13, 14, 15, 16 главу Иоанна, прочитаете, там написано, оказывается, Христос говорит, у меня есть цель и план для этой, того, когда вы пойдете и дальше будете распространять Евангелие. Меня не будет. Я уйду к Отцу. Дух Святой придет, будет вас. И все, что вы попросите в Отца во имя Мое для меня, для этой цели, для этого плана, 100% вам даст. Значит, мое хочу должно совпасть с Его хочу. А цель Духа Святого – прославлять Иисуса Христа. Значит, мое хочу должно направлено быть на прославление Иисуса Христа. Хочу я Его прославить? Да. Прославляет это Его? Да вообще-то это мне надо. Меня недавно один человек спросил, не хотел бы ты лучшей жизни, ну, чтобы типа, денег больше было. Ну, как-то. Я говорю, конечно, хочу. А кто не хочет? Но речь на земле идет не о моем хочу. Речь идет на земле, что он хочет. Я не хочу сюда ездить, в Дюссельдорф. Мне неудобно сюда ехать, в Дюссельдорф. Я вот хочу выйти из дома и в церковь зайти. Вы не хотите? У меня, знаете, сколько хочу есть? И если Бог на все мои хочу будет... Но Бог это не магия какой-то, фокусник, который... Рыбка золотая. Ну, скажи, что ты хочешь. И я это сделаю. Нигде это не пишет. И наше «хочу» — это и есть проблема наших грехов внутри. Это наше «хочу». Мы говорили, что она, дьявол цепляет это и ведет нас к греху. Грех выражается по-разному. Помните, мы с вами разбирали, как выражается грех. Как он приходит, и одно из этих выражений, мы говорили, это страх, мы говорили, это обман. И мы говорили, самое яркое, одно из ярких выражений греха внутри человека — это гнев. Вспоминайте, мы его разбирали, какой он бывает, как он выражается. Какой бывает гнев? Бывает яркий, как у кого в Библии? В Библии-то как у Ивана Гернера. И тихий, как у его жены. Навуходоносор. Помните, мы читали, да, книга Даниэль? Когда он аж цвет лица его изменился, и он в 7 раз и всех своих попалил. А тихий в Библии, какой мы пример с вами приводили? Царь. Пришел к Навуафею и говорит, дай мне виноградник. Навуафей говорит, не дам. Пришел домой, отвернулся, ни с кем не разговаривает. Царь обиделся. Пришла Изавель, она там это все сделала так, чтобы царь больше не... Вывела царя из депрессии, убила Навуафея. Кстати, депрессия – это тоже гнев. Если кто-то из вас говорит, я страдаю депрессиями, замените слово «депрессию» на слово «гнев», только на самого себя. Я ставлю себе планки, которых я не могу достигнуть, и я против себя не могу справиться. То есть гнев на других выливается, когда они мне мешают жить, а гнев на меня, когда я себя не мешаю быть. И чаще всего депрессия заканчивается, ну, самым плохим, чем заканчивается депрессия, это самоубийство. Те, которые гневные люди, они, как правило, себя не убивают. Они когда у них гнев направлен на других, но только не на себя. Они все говорят, все плохие, я один хороший. А говорят они это вот так. Ну, конечно. Все вокруг хорошие, а я одна плохая. А думают на самом деле, все вокруг плохие, а я один хороший. Думают одно, говорят другое. Да? Вот. Депрессия или яркий гнев. И мы с вами в прошлый раз, помните, говорили, мы сказали с вами, что есть одно средство человеку, чтобы он перестал гневаться. Хоть тем гневом. Если вы вспоминаете, первое средство... Самое мощное с того, с чего это начинается, это суверенитет Бога. Если я знаю, что Бог управляет всем на этой земле, а христиане это все знают, они только в это не верят. Все христиане знают, что Бог управляет всем на земле, но они в это не верят. Когда кричат на соседку, когда снимают трубку телефона, звонят туда, когда пытаются с пеной у рта доказать, что они правы. Они не верят, что Бог всем управляет. Вот вы сидите, у вас хорошее настроение, у вас все нормально, все, вы радостные, там служите, не служите, ну, в общем, все нормально. Вдруг вам кто-то говорит, а ты знаешь, что про тебя там кто-то что-то сказал плохое? Ваша реакция. Вы дальше остаетесь так и говорите, слава Богу, семей. Помните, мы говорили про семей? Давид говорит, оставь его овеса, не иди к нему, не надо, там отборный спецназ идет, они говорят, да я этой собаке, блин, голову оторву, мне даже не надо ножик брать никакой. Там 600 человек с Давидом идут. Он говорит, давай я пойду этому псу голову сниму. Он так и говорит, в Библии написано. Представьте этот вооруженный солдат, который там море по колено. Он там таких видел филистимлян, что там этот даже не снился. Чего он идет на тебя? Кровопийца, убийца, кровь дома Исаула на тебе. Камни кидает в царя. И Авеса подходит, Давид, да я ему пойду голову сниму, этой псу этому. Давид говорит, ты что, ты в своем уме? Он их останавливает, он объясняет одну вещь. Подумайте, Бог поставил его говорить такое на меня, а ты его пойдешь убьешь. Против кого ты пойдешь сейчас, Авеса? Против Бога. Каждое мое выступление против тех, кто против меня, мне надо всегда найти, кто против меня. Есть такая история, как один верующий оказался на необитаемом острове, его через год находят, и видят, там две церкви стоят. Он две церкви построил. И у него спрашивают, ну понятно, церковь-то надо как-то, без церкви верующий жить не может. А зачем две? Он говорит, в эту я хожу, а в ту я не хожу. Мне нужна одна какая-то плохая, в которую я не буду ходить, церковь, потому что она плохая. Мне моей не хватает одной, мне нужна плохая. Вот там они плохие, туда я не пойду. Мне надо всегда найти, кто против меня. Обвинить его, назвать его врагом и воевать здесь всю жизнь. Библию изучаю, я им докажу, что они не правы. Где это написано? Скажите мне, где написано? Меня один раз человек говорит, ты не помнишь, где написано, что пастыри плохие? Я говорю, я тебе сейчас, о, 1 Петра, 5 глава, я тебе сейчас много найду их. А зачем? А надо? А что это даст? Понимаете, к чему я говорю это? Наше «я», оно требует выражения. Гнев – это хорошее выражение. И вот первое мы с вами сказали – это прощение. Это когда я понимаю, что суверенитет Бога. Я вам привел один пример. Но у меня этот пример однажды в моей жизни. Я знаю, что такое гнев, не понаслышке, поверьте мне. Причем яркий гнев. И тот, и тот. Я могу тоже не разговаривать долго. Голодом травить. Не пробовали мужей своих, когда они не хотят делать так, как вы? Не пробовали? Это тоже гнев. В кастрюлях выражается. Так вот, с меня один пример, я вам его привел. Он меня когда-то, вот поверьте мне, он мне просто, это была отправная точка, где мне я сел и думаю, нет, так больше, так не пойдет, что-то надо делать. Если вы идете по улице куда-то на день рождения, вот женщины, наверное, хорошо это помнят, у мужчин как-то они могут взять щетку, почистить ботинки и все. И в этих туфельках своих там капроновых чулках, шелосом, я не знаю, надеться. И вы вдруг идете, радуетесь, как послушали Лилю сегодня, и смотрите не под ноги, а смотрите на людей. И наступаете в какую-то грязную лужу. В Германии трудно представить. Приезжайте к нам в Дортмунд, я вас проведу по таким улицам немецким. Меня брат фотографировал, я ему говорю, номера не забывай фотографировать. И в России никто не поверит, что в Германии дороги. И вы в нее наступаете. И еще так наступили, что не только ботинок, а все платье, что у вас там штаны одеты. Все. В этот момент поднимаете голову наверх и говорите, Господь, а лужа-то твоя. Это лужа Бога. Кому принадлежит дождь? Кому земля принадлежит? Если бы он хотел, там уже давно бы эту дорогу наладили, эту лужу заделали. Он поставил эту лужу туда. Он мне дал мысли славить и прославить. И я иду, Господь, какое солнце, как хорошо. Все прекрасно, пока не наступил в лужу. А лужа-то это тоже от него. Боже, как здорово, что ты сделал эту лужу. Да, я теперь... А проблема в том, что я думаю, что обо мне теперь подумают там, куда я приду. Так я теперь буду хоть такой, какой я есть внутри на самом деле. Я однажды зашел в церковь, и сидел брат, я это примерно в четверг приводил. Я захожу в церковь, и мне брат говорит, ты сегодня так выглядишь красиво. Я говорю, главное, чтобы в сердце я такой же был сегодня, как навружу я. Так вот, грязный, если я буду такой, какой я есть на самом деле. Прощение, решение проблем, конфликта и гнева. Если бы христиане чаще позволяли Богу через них прощать окружающих людей, то в их жизни было бы намного меньше проявлений греха и, в частности, гнева. Одна из ярких причин гнева – это непрощение. Причина, почему я не гневаюсь, я не могу простить. В следующий раз, если мы доживем, у нас будет проповедь, что мешает прощать людей. Вы вспоминаете проповедь Гисбрихт? Приезжал на немецком, проповедовал, как надо прощать. Он эти все функциональные пойди к брату, возьми свидетелей, там то все 50-е, там все это есть, да? Матфея 18 глава. Все это описано, все есть, как пойти и примириться. Вопрос другой, когда я это все понял, как мне теперь пойти и сказать? Ведь она же грех делает, а я нет. Ведь он же грех делает. Ба, вы не знаете, такой ужас, что он сделал. А что он сделал? То же самое, что ты вчера, только по-другому. Каждый грех – это восстание против Бога, против Его воли. Это, извините меня за это выражение, это плевок на крест Голгофский. Каждый мой грех, который я делаю в своей жизни, я говорю: Христос, я все понимаю, но в моем-то случае это не функционирует. Когда я ищу себе оправдание, что я сделал грех, я говорю: Христос, ты здесь что-то не дописал в этой Библии? Нету здесь моего мужа и моей жены и той ситуации. Если бы ты знал, ты бы так бы совсем ты тут не писал бы. Он ничего не забыл. Каждый раз, когда у меня есть оправдание своему греху, я не согласен с Писанием, я говорю, что Библия это здесь неправильно, здесь меня не хватает. Да все там есть, братья и сестры. Дорогие друзья, проблема вся в том, что мне надо найти, и, к сожалению, мы часто используем Библию для прикрытия своих грехов. А вот видишь, написано, чтобы я шел и говорил, вот я пошел ему и сказал, какой он негодяй. Но там не это написано. Непрощение – это одна из причин гнева. И это странно, так как кому не христианам больше всего должно быть понятно суть и смысл прощения. Скажите, люди, вот, которые не знают Христа, они понимают, что такое прощение? Ну, смотря сколько заплатишь. И проблема заключается в том, что Бог нашел нас на этой земле, Он дал нам эту любовь, а у меня с годами накопился мой опыт, которым я привык жить. Я еще и у родителей вижу, иногда у верующих, как надо жить. И я понимаю, что, сказав церкви: хорошо, я тебя прощаю, садясь в машину с детьми и еду домой, мы о кого обсуждаем? А дети сидят, ох, оказывается, вот что такое прощение. Оказывается, прощение, так и на, я тебя простил, все, не приходи. Разворачиваешься, и всю неделю только дома дети и слышат за этого человека, какой он мерзкий и негодный. И вот смотрите, Бог нас призвал, оправдал. Мы точно так же, как до Христа, мы точно так же пытаемся в христианстве это все применить. Я помню, когда я только сюда пришел в церковь, я даже не, это было, по-моему, лето 2010 года, я не помню, когда, мне один человек говорит такие слова, интересные слова, он говорит: хорошо, я-то простил, а если он опять это сделает? Я лучше ему не буду рассказывать ничего больше. Но это не выход. Мы в следующий раз поговорим. Лука 17 глава. Сколько раз надо прощать? А сколько раз надо прощать? Подумайте до следующего воскресенья. Дети Божии – это единственная категория людей на планете, пережившая на себе прощение. Вот понимаете, что вот если сейчас вот мы с вами здесь сидим, вот у вас есть родственники, у вас есть друзья, у вас есть коллеги по работе. И если они не знают Бога, вы единственный, кто знает, что такое по-настоящему: «Я тебя прощаю», когда сказал это Христос нам с вами. Они понятия не имеют, что такое. Прощение всемогущего и всевластного Бога, вседержителя и грозного судьи. «Я тебя прощаю, но ты больше ко мне не подходи», говорят часто христиане. «Брат, нет проблем, все нормально, но больше мне не звонишь. Первый телефонный номер, чтобы не дозвонился». Вы помните, Яков Гизбрих говорил об этом прощении? Мы сегодня посмотрим с вами удивительное место из Библии. Мы, кстати, в прошлых проповедях говорили отсюда. Это Ефесянам, послание к Ефесянам, 4 глава. Давайте прочитаем с вами. Откройте, пожалуйста, Библию свою, Ефесянам, 4 глава, 31-32 стих. Мы посмотрим с вами теперь, как же надо идти прощать других людей? Ефесянам 4 глава 31-32 стих. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы с вами 4 главу разбирали, Ефесянам. Мы говорили с вами, что 1, 2, 3 глава Ефесянам Христос объясняет, кто такой Христос. Павел объясняет, кто такой Христос. И что такое церковь? Первая глава, он рассказывает, что сделал Христос для нас. Братья и сестры, если вы не можете кого-то простить, прочитайте первые три главы Ефесянам. И подумайте, на каком основании вас Бог простил вообще. Послушайте, вторая глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И дальше он говорит, так помните, что вы-то вообще язычники. А в римлянах вы можете, те, кто евреи, в римлянах евреям хорошо написано. Природные ветви Бог без проблем отрезает, чтобы неприродные привить туда. У него нет с этим проблем. А неприродным он говорит, а вы помните, то вы-то тут вообще-то что делаете на этом дереве? Я своих отрезаю, чтобы вас туда поставить. И он дальше объясняет во второй главе, он говорит, интересно, что Христос и природный, и неприродный, и примирил. То есть это значит, если евреи и не евреи на одном дереве, на Христе, на Боге стоят, они радуются друг другу, что они там стоят. А не так, ты понимаешь, что моего брата здесь нет, поэтому ты тут привесился. Чтобы никто не хвалился. А я вот не еврей, я здесь, а я еврей. Да почитайте в Ефесяне Ефесянам. Он говорит, ты 15 стих, упражнив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Евреи, не евреи, во Христе Иисусе одно новое тело. Он описывает Христа, он описывает, что Бог сделал для нас с вами. Потом он, третья глава, он еще раз объясняет, для чего это все надо было. Веру вселиться, 17 стих, Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть, что любовь не имеет ни границ ни туда, ни туда, ни сюда, и любое каменное сердце пробивает. Нету места, куда не может проникнуть любовь. И когда он это говорит, он переходит в четвертую главу. Четвертая глава начинается практика. Четвертая глава начинается и заканчивается с интересных выражений. Кротости и смирением, смиренномудрие. Мы с вами это читали. Помните, четвертая глава, второй стих. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Заканчивается 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это рамочки четвертой главы. И мы с вами говорили, когда о гневе, мы сказали, что гнев не бывает человечески хороший. И 26 стих, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Кстати, здесь в греческом разные слова стоят. Гневаясь стоит слово, которое присуще мне, это моя греховная натура, это грех, гнев, присущий неверующему человеку. А солнце да не зайдет во гневе вашем, это вспышка гнева. Когда ваша греховная натура начинает проявляться, не вспыхните гневом, потому что это будет сразу грех. И дьявол возьмет вас в свои руки, будет не давать место дьяволу. И вот он, интересно, он делает это в 4 главе. Он объясняет это превосходство Христа над людьми, что он здесь говорит, что неверующие люди не могут созидать церковь. Он, помните, мы с вами читали, он говорит, что они, 18 стих, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, они не могут созидать церковь. Перед этим он говорит, задачи дал, которые апостолам, евангелистам, учитель, пророкам, пастырям и учителям, что надо совершенству всех приводить. Он говорит, что неверующие люди не могут созидать церковь Христа. И 20 стих, но вы не так познали Христа. Неверующие знают Христа, чудотворца. Они знают Христа, чудотворца. Покажи знамение, поверю. И они так в церковь приходят. И там, где их знамениями заманивают, там бори их там. Чудотворец нужен. Он говорит, вы не так познали Христа. Вы познали Христа, который вашу натуру изменил. Если он и делает чудеса, если он их и показывает, то это не центр, вокруг чего вы крутитесь. Он здесь описывает самое большое чудо, которое сделал Христос, посмотрите. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, ибо так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека – и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, в святости истины. Бо! Вот что вы узнали. А люди, которые не знают в мире, они... Обратите внимание, что ведет... почему эти люди живут, которые не знают Христа? Что движет их? Посмотрите, 17 стих. Еще раз, почему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердец. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту. С чем? С ненасытимостью. Это вот это и есть, это выражение этого эпитумия. Похоть наша. 22-й. Поэтому он обращается к нам. Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Вот она эта штука. И дальше он переходит к практике. Он говорит, чтобы перестали лгать, шли работать, чтобы было с чего давать нуждающимся. Перестаньте гневаться, потому что это дает место дьяволу, что он может с вами играть, танцевать с вами, управлять вами. Перестаньте воровать, идите работать, перестаньте ложь, вернее, идите, говорите хорошее. Никакое гнилое слово не выходит из уст ваших. Говорите так, чтобы было хорошо и приятно слушающим. Там благодать, кстати, слово стоит, харис. И потом он говорит, 30-й, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Другими словами, если мы вот это у нас не функционирует, то мы свою жизнь оскорбляем Духа Святого. Потому что он внутри нас не собирается так жить. Другими словами, битрюпт, я его оскорбляю, я его печалю и унижаю. Вот смотрите, Дух Святой зашел в мое сердце, находится внутри у меня. Его цель – прославлять Христа. Его цель, когда я иду, чтобы все видели не меня, а видели Христа. Его цель – это, за это мы сюда пришел. А я начинаю теперь гневаться, начинаю доказывать всем, что я прав, они не правы. Кого сейчас видят? Меня. Братья и сестры, сейчас такое сравнение скажу, может, на кого-то будет уши режет. Когда вы хотите кому-то доказать, что вы правы, а он не прав, облейте себя грязью, испачкайтесь все с ног до головы, придите к этому человеку и объясняйте ему. Как это делали евреи, они себе пепел на голову сыпали, рвали одежды и кричали, сидели криком. Попробуйте в этом состоянии, докажите кому-то, что вы правы. Они зачем это делали? Для чего они делали это в Ветхом Завете? Мне говорят, Библия говорит, руки надо поднимать. Да поднимайте на здоровье, только чистые, без греха. И когда евреи падали на колени или плашмя на пол, и когда они рвали на себя одежду, когда они посыпали себя кровью, поднимали руки туда, в этот момент Бог на них смотрел и говорил, я вижу, что вам нужен я. Иисус пришел, мы будем дальше на горную проповедь проповедовать. С октября я буду проповедовать, если Бог даст. Он взял и говорит, что ваша проблема, фарисеи, что вы это только внешне все делаете. Внутри-то нету этого сокрушения и смирения. Первое, приготовить сердце нам надо для прощения. Посмотрите, как интересно, 31 и 32 стих. Обратите внимание. «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Первое, что здесь написано, прежде чем прощать кого-то или просить прощения, мне надо сначала свое сердце приготовить. Просить прощения без того, чтобы приготовить свое сердце, и прощать кого-то без того, чтобы приготовить свое сердце, невозможно. Прощение – это не чувство, не забвение, не извинение. Это решение. Прощение – это принятие решения. Это не, я вот себя чувствую, что нет, сегодня я не пойду просить прощения, чувствую как-то не очень. Нет. Прощение – не тогда, когда человек сидит, вот сейчас вот неделя прошла уже, как мы поругались, сейчас вот я знаю, у меня обычно так, через 3 недельки уже более-менее успокаивается, я пойду прощения просить. Нет. Бог вам пришлет за эти 3 недельки еще 30 человек, которые вас будут сбивать с ног, чтобы вы еще в 30 раз еще ждали, когда же вы успокоитесь. Прощение – это решение. Прощение – это волевой акт, который требует от человека ряда решений. И первое решение, которое есть, или все они сводятся к тому, чтобы изменить мое сердце. Пока я не изменю свое сердце, не приму решение, мне надо что-то сделать своим, я не могу его изменить. Мне надо принять решение. Мне надо что-то сделать, прежде чем просить прощения или прощать. У вас было когда-нибудь такое, когда к вам подходили, и вот вы даже не знали, что вы кого-то обидели. И к вам кто-нибудь подходит и говорит, ты знаешь, а ты же тогда вот то и то сделал, и вы, ба, готовы вы прощать? Я не знаю, как у вас работает, я вам расскажу, как у меня. У меня сразу включается компьютер на мощность, самую мощную мощность в голове, который ищет быстрее любого Apple и быстрее любого Pentium, Intel и Windows. Где есть оправдание, почему я так сделал? Ни один компьютер, самый скоростной, у нас не считает так, как у нас. У нас сразу... Конечно, сделал. Но... И вот это «но» — это одна интересная штука. Мы будем в следующий раз говорить причины, которые мешают прощать людей. В нашем тексте Бог через Павла призывает нас совлечься и облечься. Смотрите, что Павел говорит. 31 стих. Прежде чем выйти из конфликта, из гнева или из какого-то конфликта, ты должен сначала что-то снять, а потом что-то одеть. Если я сейчас сюда начну одевать спортивный костюм, и вы мне спросите, что ты делаешь, я скажу, я собираюсь в окон, я это так привык делать всегда в спортивном костюме. Ну, по меньшей мере, многие, наверное, кто-то пожалеет меня, кто-то мой костюм, а кто-то мою голову. Вы же понимаете, мне надо сначала это все снять, прежде чем одеть костюм спортивный. И точно так же наоборот, когда я повокал и через 50 минут прихожу домой, я же не одеваю рубашку, галстук и костюм и не иду. Мне же надо сначала все снять, по крайней мере, себя. И Павел говорит то же самое. Смотрите, 31 стих. Он говорит, что нам надо снять. И 32 стих он говорит, что надо одеть. Без этого невозможно прощение. Здесь слова о чувствах вообще никакого нет. Как я себя чувствую? Хорошо мне. Болею я, не болею. Болит у меня голова, не болит. У меня давление, прощать не могу сегодня. Голова болит. Не соображу сказать, что надо. Тут не сказать надо. Тут надо простить, а не говорить вообще, может, ничего не надо. Иногда ничего не надо говорить. Иногда человек, который мне сделал плохое, встречая меня в следующий раз, видя мое лицо по отношению к нему, ему даже говорю, он уже знает, что он уже думает, что ж я сделал плохого, что он так радостно меня встречает. И начинает вспоминать, ах, я же его обидел и просит прощения. Или вот так, знаете, когда мы стоим перед церковью, разговариваем, видим в том длинном коридоре, кто-то появляется так, ладно, мне идти надо, да. Это другое теперь совсем. И главное, что все это видят со стороны. Главное, что это видит Бог, это еще интереснее. Смотрите, всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Да будут удалены. Если вы откроете оригинал и прочитаете, унесены в сторону от вас. Причем это действие идет откуда-то, какое-то действие, и мне говорят, мне надо что-то взять у меня и унести куда-то далеко, чтобы я не мог это там дотронуться. Другими словами, мне это... «Дазай ферн», знаете по-немецки, кто немецкий знает? «Ферн». Уберите это так, чтобы, когда вы будете просить прощения, чтобы вы не могли его снова взять и одеть на себя. Прежде, чтобы это одеть, причем то, что я не могу, вот прощение, мы иногда так, знаете, приходим, брат, знаешь, дорогой, ну там так получилось, ну ты как-то, вот ты все равно, вот, неудобная штука она просить прощения. Неудобна она нам. Не привыкли мы к этому. Будут унесены от вас, снимите себя и унесите в сторону, чтобы невозможно было взять. Прежде, чем мы захотим кого-то простить, нам надо приготовить свое сердце, удалив из него все то, что будет помехой на пути к библейскому прощению или примирению. Я, например, как-то у одного спрашиваю, я говорю, а ты понимаешь, что тебе надо прощение просить? Он говорит, Бог мне еще не сказал, чтобы я у него прощение просил. Бог сказал это, я уже говорю, когда мне люди говорят, мне Бог сказал, я очень осторожно к этому сказал, не сказал отношусь. Если Бог тебе еще не сказал прощение просить, ну давай начнем Библию читать, посмотрим, сколько там этих сказал уже стоит. Там я тебе сказал на каждом углу только, сказал. Проблема вся в том, что мне это не подходит, что он здесь сказал. Мне надо, чтобы он мне пришел и сказал. Брат, ты, сестра, ты понимаешь, что ты сейчас просишь? Христос явился Иоанну в откровении, он упал, думал, что он уже все, больше никогда не встанет. Бог много говорит, сказал. Да? Или еще интереснее, люди говорят... Я уже говорю, я не чувствую, что мне надо прощать. Некоторые советуют целую неделю ходить и вслух говорить об обидчике все только хорошее. Разные советы дают, кстати, в церквях. А ты ходи целую неделю и говори про него хорошее, то тебя обидел. И станет хорошо. Подождите, так он меня обидел. Как станет хорошо, если... Вы не понимаете, что он меня обидел? Братья и сестры, вы понимаете, что он меня обидел? Да какая разница, что я ему буду говорить? Он на следующее воскресенье, я же его только увижу. Так это же он меня обидел. Человек не приходит в церковь, у него спрашивают, ты не ходишь? Он говорит, а я еще не освободился от этой обиды. Говорю хорошее целую неделю, а не помогает еще. Буду дальше еще 2 недели говорить. Может быть, поможет. Не поможет, братья и сестры. Не поможет. Даже не настраивайтесь. В следующий раз, еще раз, в следующий мы будем говорить причины, мешающие простить. Второе, нам надо научиться простить так, как хочет Бог. Итак, первое, нам надо приготовить свое сердце, 31 стих, взять. Что надо взять? Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою. Взять эту вот эту сумочку, снять себя, отнести, поставить так, чтобы я даже это взять не мог. Это моя задача. Второе, посмотрите, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. У вас 31 стих, конспект стоит, это 32 стих, исправьте себе. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Новая одежда – это новый образ жизни. Это то, еще раз, что нам непривычно. Вот кто недавно покаялся? Если кто-то здесь есть, ой... Что я спрашиваю? Кто давно покаялся? Вам легко прощать? Чего там про недавно покаялся? Что-то я не с того начал. Кто 20 лет уже верующий? Вы всех всегда легко прощать? Да, будьте благословенны. Я иногда даже такое наблюдаю, что да, да будьте благословенны. Знаете, как 2 сестры? Одна села на место, другой в церкви. Одна подходит, говорит, не могла бы ты сесть, уйти? Я здесь всегда сижу. Так говорит, ну а сегодня я здесь посижу. Ну вообще-то я здесь сижу. Ну а что, это твое место, что ли? Нет, ну я тут всегда сижу. Не, ну что, ты не можешь на другой, что ли, сесть? Нет, ты понимаешь, что это мое место? Она говорит, да будь ты благословенна. Та говорит, да будь ты сама благословенна. Сама будь благословенна. Это не анекдот. Это не анекдот. Я вам не анекдоты рассказываю. Это на самом деле истории. А почему это в нас происходит, это все? Я не привык, когда мне кто-то подходит, и говорит мне, что я что-то неправильно делаю. Я и неправильно не сходятся вместе. Я сейчас про себя говорю, а вы сейчас все попробуйте. На вас это одевается одежка, нет? Я и неправильно. Мне одна сестра сказала, сынок, ты еще не родился, когда я Библию уже 20 раз прочитала. И ты мне будешь говорить, как мне надо поступать? Аргумент серьезный, правда? Я говорю, сестра, так проблема-то не во мне, проблема-то вот тут. Вы еще 2000 лет, как не родились, уже сказали, как это надо сделать. И мой вопрос удивительно, что 20 раз прочитав до моего рождения, а мне уже 30 с лишним было, когда мне это сказали, вы до сих пор еще не поняли, что надо делать. Плакать надо начинать уже. А не хвалиться и гордиться. Да? И у нас у всех есть эта штука. Мы не можем. Посмотрите, будьте друг к другу добры. Новая одежка пошла, одежда. Слово добры, дружелюбны, мирно настроены, благосклонны. Вы видели список Шиндлера кино кто-нибудь?
Да.
Прощаю. Это не прощение. Он так и не смог простить, он взял ружье и застрелил. Простить невозможно научиться. Простить – это не значит сказать «прощаю». Кто не видел, он там тренировался, начальник концлагеря, тренировался, чтобы ему объяснил Шиндлер, как надо прощать людей. Ведь прощение, оно не требует замен ничего. Если ты прощаешь, это власть. Ты, как, власть не в том, когда ты убиваешь, а власть в том, когда ты прощаешь. И он сел, интересно. И он решил, а у него хобби было. Он брал ружье, выходил на балкон и отстреливал кого-нибудь каждый день в концлагере. И он решил, значит, научиться власть применять свою начальника концлагеря, прощать этих заключенных. Он тренировался весь все утро перед зеркалом, прощаю, прощаю. И вот он выходит на этот балкон, знаете, такой, смотрит, там один бежит. И он уже за ружьем, чтобы взять, такой, прощаю. Стоял, смотрел, смотрел, побежал, взял ружье и застрелил. Невозможно научиться прощению. Прощение этот могут применить только те, кто испытали его на себе. Добры, сострадательны или милосердны, немецкий эквивалент «barmherzig» Хиль взбирает метляди. Сострадательно – это не когда вы сидите на стуле и сострадаете тем плохим. Или тем вот бедный он, как ему трудно в жизни. Посмотрите, немецкий «Хильф бирайт» – готов помочь. «Бармхерцих» – вмещающий в свое сердце. «Митлядих» – сострадающий. «Прощайте» – это вообще интересное выражение. «Прощайте друг другу» – стоит греческое слово, которое многие из нас знают, слово «харис». «Харис» – это благодать. Это дар благодати, это дар, который дали ни за что. И этот дар назад не забирают. У вас было когда-нибудь такое, вы дарили подарок? Было ли у вас когда-нибудь такое, подарив подарок, вы шли его забирать через неделю назад? Вы подарили подарок, человек обрадовался, вы сидите, думаете, зря я ему подарил, такая корова нужна самому, да? Вы идете к нему и говорите, понимаешь, я тебе тут подарок, а у меня было? Я недавно подарил своей племяннице с России хорошую такую, карандаши точить. Дорогая штука, она дорого стоит. Я ей так подарил, говорю, на тебе. Мы пришли в магазин, где другие дешевые были. Я ее убедил, что та лучше. Я ей не сказал, а внутри я поймал себя на том, что мне жалко ее, ту, которую я подарил. Я не сказал. А Бог-то знает. Я потом увидел, что да, она ее правда оставила. Я сижу, думаю, Боже мой. Так вот, харис – это не такой. Это тот, который дали и радуется, что он имеет. И даже он говорит мне, да мне вроде это не надо. Не-не-не, оставь, не, бери. Это дар благодати. Посмотрите, это слово называется на греческом харидзоменой. У него корень стоит харис. То есть, если вы переведете это слово то на один в один с греческого, получается, дарите друг другу прощение так, как Бог во Христе подарил его вам. Вот что это значит, эта строчка. Простить невозможно. Прощаю. Простить – это надо что-то взять и отдать навсегда. Прощение чего-то стоит. Подобно тому, как мы кому-то дарим. Подарок дарят, чтобы обрадовать человеку и укрепить с ним взаимоотношения. Для этого человеку дарят подарок, а не для того, чтобы ему стало хуже и забрать у него. Чем глубже обида, тем тяжелее нам будет искренне простить человека. Посмотрите, третий пункт. Мы не можем сами простить его. Чем глубже обида, тем тяжелее искренне простить человека. Внутри нашего сердца будут таиться неприятные воспоминания конфликта, слова, эмоции и прочее. И дела. Смотрите, как пишет Павел, как и Бог во Христе простил вас. Это пример прощения через посредничество. Другими словами, мы не можем без Христа простить человека. Верующий без Христа не может простить человека, а неверующий вообще не может простить человека так, как хочет Бог. Я вот в четверг приводил пример, у него опции этой нет. Вот, может быть, есть машины, у которых климанлага, кондиционер стоит, а есть машины, у которых нету его. Даже кнопки нету. Вы видите, что кнопка-то должна стоять там, но ее нету. Вы же понимаете, что это не кнопку спрятали. Там нету ничего. Так вот, у неверующего кнопочки прощения, если так, опции этой, нету. Он не может, потому что у него нету кого? Христа. Он не знает Христа, он не испытал на себе прощения Христа. Он не знает, что такое грешник прощенный. Он не знает, что такое небо, которое тебя ждет. Он понятия этого не имеет. И у него есть только одно. Если он и кого-то и собирается простить, то только из-за выгоды, из-за чего-то. Вот это интересно, что у нас здесь с вами стоит, как и Бог во Христе простил вас. Единственная причина, почему Бог прощает нас, это благодать Иисуса Христа. Я хотел бы пару слов о благодати сказать. Оставьте там у себя закладочку, откройте Римлянам 6 глава, мы сейчас два места прочитаем. Римлянам 6 глава, 23 стих. Посмотрите, что здесь написано. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Удивляйтесь сколько хотите, слово «дар» здесь стоит «харис». То же самое, что к нам в прощении. Посмотрите. Это, если вы с греческого переведете, вот это будет зарплата за грех. Это заработок. Это то, что я заработал. Это то, что мне полагается. То, что мне полагается, то есть положенное за грех смерть. Это ты заработал. А что ж теперь такое спасение, жизнь вечная? Это дар. Скажите, дар благодати, Павел объясняет, благодать невозможно заработать. Дар благодати никогда не дается за что-то. Вот сегодня у меня день рождения. Вы мне подарили там, дарите подарки, там кто-то дарил мне цветы там. Я, кстати, розы сильно люблю, спасибо вам за них. Так вот, когда у меня день рождения, скажите мне, что я сделал, что вы мне дарите подарок? Это моя заслуга? А за что вы мне подарили цветы? Не, подождите, у меня вопрос. Вы мне подарок сегодня утром подошли. А за что? Как просто так? Просто так мусор выбрасывают. Просто так не дарят подарок. День рождения говорит любому, это проповедь Евангелия. Каждый раз на день рождения, приходя кому-то на день рождения, вы можете Евангелие проповедовать. Вы ему даете подарок. Он только его берет, а вы отойдите и скажи, а за что я тебе его должен? Что ты сделал сегодня? Расскажите ему Евангелие. И дайте этот подарок. Вот точно так же, как Христос. Дар Божий, жизнь вечная в Иисусе Христе. Вот точно так же, мой подарок символизирует Евангелие. Я тебе дарю его. Вот запомни. Ничего, ты пальца о пальца не ударил, что ты родился. Даже не соображал, когда отражался. И долго еще не мог понять, что ты родился. Так и верующие иногда родятся и не понимают, что они родились. Дар Божий, то же самое. Бог обязан был уничтожить даже самое малейшее проявление греха людьми. Но так как есть Христос, Бог не применяет свой гнев. Бог обязан возмездие за грех, что... Он обязан был убить самое малейшее проявление греха во мне. Вчера, сегодня, когда вы грешили, вспомните. Он обязан был вас на месте пригвоздить к этому полу. Но так как есть Христос, кого Он гвоздит? Кого Он гвоздит за этот грех? Вот так как Христа уже пригвоздили, поэтому я... Это чудо! Я должен быть удивлен, что я живой. Вы не удивляетесь, что вы живой, когда вы грех делаете? Каждый раз, когда вы сделали грех, а теперь представьте, к вам кто-то подходит и говорит, брат или сестра, ты меня в прошлый раз обидел. Удивляйтесь как можно сильнее, что вы дожили до этого дня, что вам пришли и сказали. И кто вас сделал способным дожить? Тот, кто за этот грех был пригвожден. Вы через неделю узнали о грехе, а Христос 2000 лет назад за него умер. За этот грех. Откройте еще одно место, еще чуть-чуть назад пролистайте. 1 Иоанна 1, 16-17. Дар Божий – это харизма, харизма той теос на греческом. Теос – это Бог, а харизма – это дар благодати Бога. Иоанна, 1 глава, 16-17 стих. Евангелие от Иоанна дают всем читать. Если неверующие встречают, ему говорят, тебе надо обязательно прочитать Евангелие от Иоанна. Зачем? Чтобы ты покаялся. Я недавно открытие для себя сделал. По-моему, нам надо с вами начинать Евангелие от Иоанна читать. И как можно скорее, желательно сегодняшнего дня. Послушайте, что там написано. Первая глава, 17 стих, я сейчас прочитаю 16 стих. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Когда благодать появилась первый раз? Когда Иисус появился. А как же тогда люди до Христа дожили, до Нового Завета? А Бог говорит Ною, и Ной нашел благодать в лице Господа. Что это значит? А что произошло с Адамом и Евой? Смертью умрешь. И вдруг они живые. Я думаю, они сильно удивились, что они живые. Удивляйтесь каждый раз, что вы живые. Когда мы сделали с вами грех, давайте удивимся. О, живой остался. Вспоминайте Адама, вспоминайте Еву, вспоминайте Ноя. Я вам хотел сказать, это мы с вами в четверг и в пятницу об этом стихе поговорим, когда же был Христос вообще. Первый раз употребляется в Библии и дальше идет через Ветхий Завет. Посмотрите, интересно, благодать, это харис, это дар благодати. Благодать на благодать или можно перевести... Благодать за благодатью мы получаем. То есть верующий человек, получивший благодать, все время ее получает. Благодать за благодатью, благодать за благодатью. Иеремия говорит, благодать твоя каждое утро новое. Обновляется каждое утро новое. Все время открыл глаза, удивился сразу, живой. Закрываете, удивляетесь, живой. Да. Умерли, удивились, на небо попали. Или не удивимся мы, когда на небо пойдем. Имея Христа в своем сердце, мы получаем способность дарить прощение тем, кто нанес нам боль, огорчение, обиду, оскорбление или унизил нас. Второе. Простить – это выплатить долг. Римлянам 6:23 говорит, возмездие за грех – смерть. Зарплата за грех – смерть. Если против меня сделали грех, их надо убить. И кто-то за это должен был заплатить. Кто за это заплатил? Христос. Но не прощая этого человека, я что-то делаю с этой зарплатой. Христос его простил, а я нет. Значит, что теперь с этой зарплатой получается? Всякий грех требует выплаты за него. Принять зарплату – это отказаться прощать, продолжать держать обиду, продолжать держать холодность, укорять обидчика, распускать о нем слухи, ища возможность отомстить. Это значит, вы принимаете плату. Возмездие за грех – смерть. Один человек сказал такие слова. Отказ в прощении – это яд, который мы принимаем сами, надеясь, что от него умрут другие. Отказ в прощении человеку, который у меня его просит, это яд, который я принимаю сам, надеясь, что умрут другие. От того, что я не прощаю, хуже будет только мне. Прощение может стоить вам очень дорого, но через Иисуса Христа мы можем и должны поступить с соперником так, как Христос поступил с кем? С нами. Последнее, простить, это не значит забыть. Простить – это не вспомнить. Забыть и не вспомнить – это разные вещи. Говорят, да ты забудь, что он тебя обидел. Нет, простить – это не забыть. Простить – это не вспомнить. У нас в церкви есть один брат, я его несколько месяцев назад так сильно обидел. Если бы меня так обидели, я не знаю, я еще живой остался бы или нет. И Бог дал нам действительно свою благодать, мы прям вот тут же сразу, он просто сокрушил обоих нас, и мы на коленях просили друг у друга прощения, буквально прям сразу, вот, буквально вот в несколько полчаса. Я ни разу от этого брата, ни разу, ни малейшего намека, ни выражения лица, ни разу не слышал об этом случае хоть одного упоминания в мой адрес. Ни разу. И для меня это пример прощения. Я удивляюсь, я смотрю, думаю, мне было тяжело. Это не значит, что, думаете, он забыл? Он просто не вспоминает. Он просто, наверное, каждый раз, видя меня, вспоминает, он говорит, вот этот Бог дал благодать нам тогда, что мы оба друг другу. Он просто нас срезал, сокрушил обоих на колени, мы друг перед другом просили прощения. Стояли. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе забыл, простил вас, забыл. Если вы забудете, оно вылезет рано или поздно. Если вы не будете вспоминать, оно не будет вылезать. Кто-то у вас просит прощения, запомните это себе. Тройное обещание, когда вы его прощаете, вы не так ему «прощаю». Дайте ему три обещания. Первое. Я не буду припоминать твой грех тебе. Второе. Я не буду напоминать о твоем грехе себе. И третье. Я не буду упоминать о твоем грехе другим. И четвертое. Я не позволю случившемуся стать преградой в наших отношениях. Прощение подразумевает примирение. Если вы не примиряетесь, вы не простили. Если вы таите зло, вы не простили. Если вы не можете уснуть, вы не простили. Вы поняли только, что вы может, сказали. Христос, если бы нас прощал так, как мы друг друга прощаем. Поэтому Павел обращается к нам и говорит, вы не понимаете одну вещь. Ваша проблема к нам, говорит всем, ваша проблема не в том, что вы говорите, прощая. Ваша проблема в том, что вы не понимаете, что вы делаете. Вы не понимаете, что сделал Христос. Представьте себе, вот у меня уже там, я не буду говорить сколько, если бы каждый год на мой день рождения Христос являлся бы ко мне с подарком всех моих грехов за этот год. И Он бы мне бы высыпал их, здесь пару мешков, я не знаю, сколько бы ты или ЛКВ привез бы, у кого сколько, да? Я думаю, пару ЛКВ у нас у всех за год набирается грузовиков. Он бы привез бы это все, намазал бы мне это все, мне стоял бы, мне два часа тыкал носом и сказал, теперь ты, а теперь я тебя прощаю, иди живи следующий год. И помни, на следующий год я 4 ЛКВ привезу. Так? Он так нас прощает? Он не помнит, что мы сделали? Он знает, он за них распятый был, за каждый грех. Ему их даже не надо поминать. За каждый грех он принял на себя смерть, он был распят за них. У прощения есть обязательный плод углубления отношений. Христос простил нас еще и еще крепче общается с нами после каждого прощения. После каждого нашего покаяния он еще ближе, еще сильнее, еще крепче с нами. Мне один брат говорил, я как-то был много лет назад, я с ним разговаривал, я говорю, слушай, а что ты с ними не разговариваешь, с молодежью, он у нас на молодежном был. Он говорит, а ты знаешь, у меня принцип такой, кто меня обидел, я у него прощения прошу и больше с ним не общаюсь. Я ехал домой и думал про себя. Сначала я подумал, какой негодный брат. Сел в машину, еду и начинаю себя проверять, думаю, да. Я хуже его, потому что я признаться в этом не могу. Он хоть в открытую сказал мне, по крайней мере, вот какой есть, такой есть. А мне же признаться еще надо перед этим. Прощайте друг друга. Каждый из нас делает грех в межличностных отношениях. Каждый из нас нуждается в прощении Бога и в прощении друг друга. Сейчас вас обидели, сейчас вам нанесли боль. Сейчас вы страдаете и горюете. Но не простив обидчику его долго, вы становитесь виновными перед Богом, а сохраняя внутри себя горечь, перед тем, кто вас обидел. Не прощая человека, я виновен перед ним и перед Богом. Теперь уже я виновен, а не он. Он виновен, что он меня обидел. И это еще вопрос, обидел он или нет. Это я, может быть, обиделся. А он даже не думал меня обижать. Сколько раз я был свидетелем, я вам рассказывал того, как примирялись люди, прося прощения друг у друга. Принятое решение простить, несмотря ни на что, сокрушало соперников, приводило его в глубокое сокрушение и покаяние. Если ваш обидчик признает, что был неправ, то не ограничивайтесь словами «я прощаю тебя». Объясните ему, почему вы приняли решение простить. Объясните ему смысл ваших 4 обещаний. Стоп, скажите, я тебе не просто сейчас прощение, когда он сказал «прощаю», да? Вы скажите, я тебе теперь хотел объяснить, почему я у тебя просил прощения. Или тот, кто у вас просил, объясните ему, почему вы простили. Я не буду никому говорить о твоем грехе. Я не буду себе напоминать о твоем грехе. Я не буду тебе напоминать о твоем грехе. Я сделаю все возможное, чтобы наши отношения были лучше, крепче и сильнее. Объясните ему, что вы это делаете ради Христа. Ради того, что Христос сделал с вами. Ради того, что именно это Он делает с вами. Он никому не говорит, Он нам не напоминает, Он себе не напоминает, и Он делает все, чтобы после того, как я прошу прощения у Него, чтобы отношения у меня с Ним были крепче и сильнее. Не я делаю, а Он делает все. Поэтому, если вас попросили прощения, ваша теперь ответственность делать все, чтобы как можно отношения лучше были с этим человеком. Если, конечно, он не хочет, это другая история. Яша вам здесь Гизбрихт объяснял, как это все функционирует. Ради Христа, как Христос. Я хотел бы закончить словами сегодня из Нагорной проповеди, Матфея 6, глава 12 стих. Вот смотрите, вот сейчас вы хотите открыть, а вы его наизусть знаете, это место. Вы все его наизусть знаете. И многие из вас его повторяют, наверное, может, каждый день. Ну, во вторник у нас на молитвенном была, я не знаю, есть еще или нет, традиция молитвы «Отче наш» молиться. Это молитва, это смертный приговор. Я не говорю, что ей молиться не надо. Я просто удивляюсь, как христиане могут молиться все, каждый день этой молитвы и делать дальше другие дела, которые они делают. Прощать, как там написано, кто молится ей каждый день? Прости нам долги наши, как? Интересно, что должен делать Бог сейчас в этот момент? Что он сейчас должен сделать в этот момент? После этой фразы сразу я должен умереть. Языком своим человек осудится, языком своим оправдает. Я сразу же, братья и сестры, научитесь молиться так. И не прости мне мои долги, как и я не прощаю. Или прости мне мои долги так, как и я не могу простить. Так мы не хотим молиться, нет? Так давайте же, если мы молимся этой молитвой, Отче наш, хотя бы до этой строчки. Если вы ее пропустите, эту строчку, Бог не обидится. Поверьте мне. И вы его не обкрадете. Но если мы ее с вами каждый день долдоним, повторяем, а разворачиваясь, сплетни про других говорим, разворачиваясь, обвиняем других, или звоним, или еще что-то, или не... сидим и думаем, ну я его когда встречу. Мне одна сестра говорит, я бы сына своего, верующая, взяла бы вот так за шкирку и размазала по этой стене. Я сижу и говорю, по-моему, мне пора уже идти к другой сестре. Не с нашей церкви, не бойтесь, это не ужасно. У нас такого нет. Мы всех прощаем, и этого не знаем, что это такое. Это к нам не относится. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня, уйти отсюда, когда мы пойдем, чтобы мы могли немножко вникнуть в это, эту неделю подумать. А как я прощаю, когда меня обвиняют? А как я говорю, думаю про других? А могу ли я действительно это делать? А понимаю ли я, сколько Бог простил меня? Вообще рецепт простой. Если я не могу простить другого, значит, я не понимаю, как Бог простил меня. Ничего страшного. Просите Бога, чтобы Он вам дал понимание, прощение Его к вам. Просите Его и скажите, открой мне, покажи мне, объясни мне, я не понимаю, как ты меня простил. Понимаю, что в ад не иду, а не понимаю глубину этого прощения. Он будет вам это через Писание открывать, вы будете смотреть, удивляться, вы будете просить у друга прощения и прощать радостно. Вы будете идти в церковь и говорить, кого бы мне сегодня здесь простить ради Иисуса Христа? Кому? Я хочу пообещать кому-нибудь в церкви, что я никогда не буду никому говорить про его грех. Я ему не буду, себе не буду, я хочу с ним сделать отношения, чтобы были хорошие. Боже, пришли мне кого-нибудь сегодня, чтобы я мог его простить твоим прощением, как ты меня. Это значит, что Он пришлет вам тех, кто вас обидит. Пусть Господь благословит вас, даст мудрости нам с вами всем отражать Его характер и через Иисуса Христа учиться прощать других людей. В следующий раз, если доживем, будем говорить сложности на пути прощения, что мешает нам прощать и вот так поступать. Пусть нас Бог благословит. Давайте встанем, помолимся.